С чем соглашаться? Чему верить? Встреча с академиком Михаилом Петровичем Щетининым, знакомство с его удивительной школой произошли после второго визита к Анастасии. После посещения этой школы у меня почти не осталось сомнений относительно высказывания Анастасии по воспитанию детей, относительно ее действий по общению с сыном. Но тогда, в тайге, во мне все бунтовало против нее. Не хотелось ей верить. По крайней мере, не всему хотелось верить. Пишу эти строки и представляю, как многие из читающих их скажут, кто вслух, кто про себя. Сколько же можно не верить? Ведь множество раз ему приходилось убеждаться в ее правоте, и все равно он, как дебил, не может воспринять новые явления. Дочь Полина видеокассету прислала с читательской конференции. Я посмотрел, как ученый из Новосибирска, Спиранский его фамилия, прямо со сцены сказал: «То, что говорит Анастасия, Мегре осмыслить до конца не может. Ему нечем такое осмыслить». Я не в обиде на него. Напротив, он очень интересно все говорил, зал слушал, затаив дыхание, и я благодаря ему смог осознать: Анастасия — сущность, самодавлеющая субстанция. Что про меня тут говорить? Другим все время делом занимался. Но что же те, кто увлекался наукой о земле, о детях, и молчал, или тихо говорил, словно пищал, и даже дети пишут в своих письмах мне, чтобы я внимательнее относился к тому, что говорит и делает Анастасия. Но уверяю вас, уважаемые читатели, я теперь намного внимательнее к ней отношусь. Однако не могу ни спорить с ней, ни сомневаться. Потому не могу, что не хочется ощущать себя и все наше общество полными идиотами. Не хочется верить в то, что мы идем путем дегенератов. Вот и стремлюсь найти хоть какое-то оправдание нашим действиям. Или неприемлемость для нашей современности и ее мировоззрения. И буду стремиться к этому, насколько хватит сил. Ведь если этого не делать, придется признать не просто ее правоту, а ужасающую ситуацию, в которой мы с вами сегодня находимся. И если говорить о существовании ада, то мы сами и строим в ад дорогу. Давайте возьмем хотя бы ситуацию с воспитанием детей. Я о себе скажу, но и про всех подобных мне, и, думаю, немало их. Учился я посредственно. Отец наказывал меня за каждую двойку. Наказывал не только лишая возможности погулять на улице с ребятишками, покупкой очередной игрушки, но и покруче. И был страх. Страх больший, чем удар ремня. Чего-то большего боялся я все время. И шел к доске, словно на эшафот. И вырывал из дневника страницы. Школьные годы чудесные, с книжкой, тетрадкою, песню. Как они быстро летят, их не воротишь назад. Разве они пролетят без следа? Нет, не забудет никто никогда школьные годы. Помните слова песни, внушающие нам, как прекрасны школьные годы? Внушают, внушают. Но давайте вспомним, особенно мы, троечники, а ведь нас большинство, с какой радостью зашвыривали подальше мы ненавистный портфель, когда начинались каникулы. Как могут быть чудесными школьные годы для ребенка, которому физиологически необходимы движения, а от него требуют целых 45 минут сидеть почти без движения, в строго определенной позе, положив, как все, обе ручки на парту. Кто-то флегматичный, медлительный, это выдерживает. А тот, который от природы, подвижный, темпераментный, импульсивный, ему каково? Но ведь всех под одну гребенку, словно роботов без разбора. Сиди, иначе и сидит. Старается выдержать 45 минут. А через 10-минутный перерыв новые 45. Так месяц, год, 10 лет. Выход один — смириться. А главное — смириться вообще с тем, что всю жизнь с чем-то должен смиряться. Жить, как заведено, жениться, как заведено, на войну идти, раз такая дана установка, верить непременно в то, во что скажут. Согласившимся смириться легко управлять. Вот только хорошо, если они были бы здоровыми физически, для работ разных. Они пить начинают, наркотики употреблять. Но не потому ли человек пьет и наркоманом становится, что вырваться хоть на мгновенье, но вырваться стремится из клетки всеподчиненности чему-то непонятному его душе и сердцу? Да не летят они быстро школьные годы, тянутся они каждые 45 минут пытками. Наши прапрадеды, деды и отцы, и теперь мы считаем, что так надо, что ребенок не понимает. И насилие над ним нужно для его же блага. Вот теперь, сегодня, наши дети, Ванечки, Коли, Саши и Машеньки, тоже идут в школы. И мы сегодня, как века назад, наши предки тоже считаем, что направляем их во имя их же блага, за знанием и истиной идут они. Вот тут-то... Стоп. Давайте поразмыслим. Период дореволюционный. За партами наши прадедушки сидят, тогда еще не выросшие дети. Закон Божий им преподают, историю и жизни учат их. Те, кто не вызубрил и кто как следует воспринимать не хочет, линейкой по башке и по рукам учитель строгий бьет, для их же блага. Но вот свершилась революция. И враз признали взрослые, что в школах детям внушали ахинею. Из классов старое все вон, и новое внушается детишкам. Законы Божьи — ерунда сплошная. От обезьяны развивался человек. Наденьте красный галстук, в линеечку постройте, стихи читайте, славьте, славьте коммунизм. И славили, читали, надрываясь, и отдавали взрослым пионеры честь. За детство счастливое наше, спасибо, родная страна. И снова тех, кто не слишком постарался, лишали, били, публично осуждали. Но тут, в нашем же веке, на наших глазах, новые вдруг установки. Забросить галстуки. Чума красная постигла нас. А коммунизм — террор сплошной и лицемерие. Человек от обезьяны? Да это бред сплошной. Мы от другого чего-то родились. Рынок, демократия — вот истина. Где истина? Где догма лживая? Еще не ясно до конца. Но дети вновь за партами сидят, не шевелясь. А у доски учитель строгий. Веками длится над детьми садизм духовный. Как будто лютый зверь, невидимый и страшный, стремится каждого рожденного вновь поскорее вогнать в какую-то невиданную клетку. У зверя верные сподвижники, солдаты, кто они? Кто издевается духовно над детьми? Над каждым в этот мир пришедшим человеком? Как имя их? Профессия какая? И что ж, поверить просто так, что имя их — учитель школьный или родитель? образованный родитель. Так сразу не могу поверить. А вы как? Сегодня учителям не платят вовремя зарплату. Учителя бастуют. Мы детей учить не будем. Скажите, плохо или хорошо, когда зарплату не платят человеку? Конечно, плохо. Жить ведь человеку на что-то нужно. Но если среди бастующих действительно духовные садисты есть, скажите, плохо или хорошо, что деньги не дают тому, кто над ребенком вашим издевается? Вообще забастовки учителей навели меня на интересные размышления. Сейчас в крупных городах есть платные школы. Организаторы этих школ подбирают наиболее одаренных учителей и платят им неплохую зарплату, примерно раза в два больше, чем в обычных. Отдать ребенка в такую школу не каждому родителю удается, даже если он имеет возможность оплачивать обучение, потому что школ таких не хватает. А почему не хватает? Причина проста. Потому что не хватает учителей хороших. Организаторы не могут их найти. Тогда еще вопрос. Учителей не могут найти даже на хорошую зарплату. А кто тогда бастует? Вот вопрос. Только поверьте, пожалуйста, я никоим образом не хочу выделить из всего среза нашего общества именно учителей одних. Я, говоря о них, себя в виду имею тоже. Ведь это я среди них. Ведь я, родитель, и дочь свою учить заставлял то, что преподавали в школе ей. А потом в начале перестройки спрашивал: «Как по истории, учитель, что сейчас вам говорит?» В ответ услышал: «Учитель говорит, но будто бы молчит». А что на это дочери сказать? Вот и сказал: «Ну ты не мудрствуй, ты давай, учись». Теперь вот забастовки. Но только ли учителей? Врачи бастуют, шахтеры, ученые. Бастующие пишут на своих плакатах: «В отставку правительства, в отставку президента». Логично. Все считают, кто бастует. Раз нет зарплаты, значит, не справляется с обязанностями власть. Сегодня все в требованиях подобных кажется логичным. А вот завтра что? Опять вопрос. Быть может, выяснится завтра, что правительство и президент на светлой стороне стояли. От посягателей, вампиров землю всю спасали. Невольно, может быть, и сами не подозревая под градом недоброжелателей, рискуя власть потерять. Но денег не давали садистам, разрушителям и душ людских, и плоти, и земли. А те в истериках пред всеми мучениками представали. Сегодня мучениками. Сегодняшних позиций, постулатов, но завтра новые придут. И кем предстанет кто? Еще не ясно. Анастасия говорит: «Неверный путь сам каждый выбирает. Всегда расплата не потом, а в этой жизни наступает. Но каждым новым днем, с восходом солнца, каждым дано осмыслить истинность пути. И выбор дан тебе. Ты выбирай, куда идти. Ты человек, осмысли суть свою. Ты человек, рожденный быть в раю». Я спрашиваю, где же он, рай? Кто нас завел в какое-то болото? А она в ответ: «Сам для себя творит все человек». Вы только поймите, что она еще говорит. Она ведь утверждает, что сейчас настало время ускорения каких-то процессов вселенских. И те, чей образ жизни не соответствует естественным законам бытия, будут подвержены испытаниям сначала самым обычным способом, понятным и явным. И эти испытания для них, как добрый знак к осмысливанию своих поступков, своего пути. У тех, которые осмыслить не сумеют, еще невзгоды будут, а потом они из жизни должны будут уйти, чтоб здоровьями возродиться лишь через 9000 лет. И получается, что, по ее словам, шахтеры, рвущие жилы земли, врачи современной медицины, вторгшиеся в генную инженерию, ученые, наизобретавшие смертоносные производства, уже получили первый знак в виде отторжения их обществом и материальной неудовлетворенности. Те из них, кто имеет материальные блага сегодня, еще больше страдают от моральных неудовлетворенностей, подсознательно осознавая, что их деятельность вредна и никакого блага не приносит никому. Я возражать пытался, объясняя, что уголь нужен для заводов. А она? Каких заводов? Что дымят, сжигают воздух, для дыхания человека предназначенный, и льют металл, чтобы сделать автоматы пули. Другими словами, она утверждает, что созданная нами система искусственного жизнеобеспечения столь несовершенна, что все ее достижения сейчас будут оборачиваться катаклизмами. Изрытая под большими городами земля, где заменили естественные подземные ручейки и бьющие из недр чистые ключи системой труб, кранами, не может самовосстанавливаться и гниет, а гниль в краны для каждого несет. Еще Анастасия говорит, наступит время, человечество поймет. Ученый самый крупный к бабушке на огород придет. Изголодавшийся попросит он помидор себе на пропитание. Ученые его творения мнимые, той бабушке сегодня не нужны. Она про них не знает, да и знать не хочет. Она спокойно без ученого живет. А он не может без нее прожить. Он в мире иллюзорном, бесплодном, в никуда ведущем. Она с землей естественной и со вселенной всей. Она нужна вселенной. Он не нужен. Я возразить пытался тем, что если мы не будем производить оружие, а только землей заниматься, то станем слабыми. Нас легко могут завоевать технически развитые державы, имеющие оружие. У них проблема настает, как бы себя сберечь от собственных оружий и порожденных ими социальных катаклизмов. Да бросят все они и с пулеметом побегут на огороды к нашим бабкам, дачникам твоим, а пулеметов нет у бабок, чтобы отбиться. А добежать успеют? Как считаешь ты? Между собой за бабок не передерутся? Вот и получается, если не спорить с Анастасией, отнестись с доверием к тому, что говорит она, тогда нужно признать себя полнейшим идиотом, червями, погоняющими плод. Не хочется такого признавать. Так понимая, но, может быть, не все в Анастасии, я хоть какое-то пытаюсь оправдание найти тому, что мы творим. А если не найти разумных оправданий, признать несостоятельность пути, тогда... А что тогда? Давайте поразмыслим. Быть может, стоит действительно каким-то детям дать без наших постулатов подрасти и у детей спросить, куда и как нам следует идти. Она ведь говорит о том, что дети не искалеченные духовно нами. Дети найдут возможность и себя, и нас спасти. Вернее, данный рай нам изначально обрести. Все просто и не очень просто в нашем мире оказывается. Но почему, скажите, почему бы не распространить опыт школы академика Щетинина? Почему бы не сделать хотя бы по одной такой школе в каждом областном центре? Оказывается, не очень просто. Щетинина я попросил в Новосибирске такую школу сделать. Он дал согласие. Но кто поможет с помещением? Вопрос. Я у Щетинина спросил, а если в городах других найдутся люди? Организуют базу. Сможете вы в разных городах хоть по одной организовать подобной школе? Так сразу невозможно все решить, Владимир. Почему? Мы столько не найдем учителей для школы. И снова мысль. Да что ж это такое? Нет учителей. А кто ж тогда бастует? Школа академика Щетинина — официальная школа, не частная. Это бесплатная школа Министерства образования Российской Федерации. Но почему она в горах, в ущелье? Почему? И почему стреляли в академика Щетинина? И почему убили его брата? И почему казаки помогают охранять ее? Кому не нравится она? Кому мешает? Меня в Госдуму пригласили в комитет по образованию. Там прочитали еще первую книжку Анастасии, потом вторую. И в Госдуме, в комитете по образованию, нашлись люди, разделяющие и понимающие сказанное Анастасией. Хорошие люди. Я им о Щетинине. Они его хорошо знают, с уважением отзываются. Так в чем же дело, спрашиваю? Почему ничто не изменяется в образовании страны? По-прежнему страдают дети, идут к доске, как к эшафоту, и без движения за партами сидят. Ответ был грустным для меня. И, к сожалению, трагичен для тех, кто еще дети сегодняшнего дня. Парадоксально, но именно учителя, сами учителя преградой непреодолимой стали, как понял я, когда услышал грустный тот ответ. Куда, скажи, деть множество ученых знаний, степеней, бесчисленные диссертации на тему воспитания детей? Куда научные дети-институты? Ведь ими разработана система, запущена машина, и маховик ее так просто в раз не остановить. Каждый диссертант, тем более со званием профессор, отстаивать стремится свои взгляды. Еще узнал я, как женщина-депутат из нашей Думы после визита в школу Щетинина посокрушалась. Мне непонятно все в той школе. Она какая-то необычная, на секту похожа. Я не знал, что конкретно обозначает слово «секта». Уже потом нашел словарь и посмотрел. В словаре сказано «секта», латинская «секта», «учение», «направление», «школа». Первое. Религиозная община, группа, отколовшаяся от господствующей церкви. Второе. Обособленная группа лиц, замкнувшаяся в своих узких групповых интересах. Непонятно, что под этим словом имела в виду депутат, но только в отношении школы Щетинина ни первое, ни второе не очень-то подходит. А если он обособился, то от хорошего или плохого? Думаю, если он и обособился, то от садистского обращения с детьми. А вот о Думе, депутаты, которые делают такие заявления, ничего не могу сказать. Пусть читатели подумают, в какой степени подходит к некоторым фракциям Думы определение «обособленная группа лиц, замкнувшаяся в своих узких групповых интересах». Секта, значит? В Щетинина стреляли, но он мужчина. Сейчас казаки, быть может, хоть как-то помогут. И Анастасия сказала, что будет сберегать росточки новые. Теперь я понял. Пусть и она не выходит из своей тайги пока. Была бы она поагрессивней, шарахнула б лучом своим по диссертациям, по званиям, по гнили всякой. Так нет же, надо, мол, спокойнее, надо сознание менять. Вот так, что думал сам про воспитание детей, про школы современные, то написал. Но получается, наверное, сумбурно, не очень искренне. Не очень искренне, потому что вообще мне хотелось про школу нашу с матом русским написать. Да стиль письма какой-то новый после общения с Анастасией появляться стал. Не все слова в него ложатся. Еще хотелось бы сказать учителям, всем тем, кто смог и вопреки системе хоть чуточку ребенку дать добра. И, как Щетинин говорит, вписать в естественный космический процесс. Спасибо вам. И до земли поклон. И еще я понял из того, что говорит Анастасия о воспитании детей. На самом первом месте осознание — ребенок — личность. В отличие от взрослых, нас, малыш, физически, конечно же, слабее. Но он неизмеримо нас добрее, он не порочен, постулатами не сжат. И прежде чем всякие нравоучения ему в голову вбивать, нам следует самим о мире кое-что понять. Самим. Самим подумать. Хоть на время позабыть чужие постулаты. А нам, предпринимателям, самим придется как-то учителей искать им в каждом городе, помочь в создании базы школьной и там учить детей своих и внуках.